Уважаемые товарищи, послушайте радиопостановку «Хочу сделать заявление» по роману Иосифа Герасимова «Эффект положения».
В Риге Штырёва и Асю встречали, хотя симпозиум шел уже 2 дня. В гостинице Ася быстро переоделась и спустилась вниз. Штырёв ждал ее и, подхватив под руку, повел к стеклянным дверям ресторана. Едва они переступили порог, Ася сразу увидела Укладникова. Она тут же заметила, как он хорош, как крепка его шея с тугой бронзовой кожей, как веселы карие глаза. В это время кто-то за столом радостно окликнул Штырёва, и тогда Укладников поднял голову, увидел Асю и сразу улыбнулся. С Укладниковым Ася познакомилась, когда была студенткой биофака. Попала к нему в лабораторию на практику. Потом, приехав на каникулы домой в Ярск, как-то назвала его имя. И вдруг отчим Игнат Матвеевич Ремез взволновался. Выяснилось, что где-то году в 50-м, а может чуть позднее, скитаясь по Сибири, Укладников и отчим подружились всерьез и крепко, хотя Ася никак не могла представить этих очень разных людей друзьями. Собственно, той практикой и ограничилась Асина знакомство с Андреем Демидовичем. На работу она попала в другую лабораторию, в лабораторию Штырёва. Но и за этот короткий срок она поняла, Укладников из тех, кто любит влезать в драки на семинарах, симпозиумах, конгрессах. О нем говорили, или же он сам заставлял о себе говорить, потому что до сих пор мог ошеломить генетиков какой-нибудь совершенно необычной идеей. Ася встречала Укладникова на разного рода совещаниях, встречи эти были короткими, но по ним она чувствовала, он следит за ее работой, знает, чем Ася занимается. Рижский симпозиум проходил в небольшом уютном зале Академии. Но Ася плохо помнила тот единственный день, что провела в нем. Да даже не день, а время до обеда. Все, кроме выступления Укладникова, выпало из памяти. Укладников легко взбежал на трибуну и говорил свободно, с первого же мгновения подчинив себе слушателей. Ася вся отдала сходу его мыслей. Вдруг в них мелькнуло нечто знакомое. Она тут же определила, то, что он сейчас говорил, перекрещивалось с ее последним опытом. Поняла, он что-то там уже сделал у себя, близко ее работе. «Надо с ним поговорить», — радостно мелькнуло у нее. Не дождавшись перерыва, она вышла из зала, чтобы получше все обдумать. Ее окликнули, она обернулась с таким чувством, словно ее уличили в злонамеренном бегстве, и увидела Укладникова.
Ася, что-нибудь случилось?
Нет, нет, ничего страшного. Только вот мне надо в гостиницу.
Ну, отлично, давайте я вас провожу.
Спасибо.
Шуму я уж тут навел достаточно. Хватит им посудачить.
Знаете, Андрей Демидович...
Да?
А ведь Игнат Матвеевич в Москве живет.
Что, бросил свое директорство?
Да, пришлось. У нас мама погибла прошлым летом.
Господи.
Сколько ни пытался Укладников вытравить из памяти те августовские дни 3-го послевоенного года, и не только из памяти, но из всего того, что он делал, чем жил, они возвращались. Сколько ему тогда было? 27. Да-да, 27, молодой ученый. Впрочем, в ту пору так не считали. Видимо, потому что за ним уже была война, и он многое успел. Стал кандидатом наук, опубликовал около 30 работ, да и стариков-то в ту пору почти не было в их науке. Даже его учителю, профессору Владимиру Сергеевичу Копылову, было всего лишь на 10 лет больше, чем ему. Как же он любил этого человека! То длинное-длинное совещание, длившееся 8 дней, поначалу воспринято было им как нелепица, как нечто такое, что в скорости пройдет и развеется, не оставив следов. Может быть, так было потому, что попал он туда не с самого начала, а где-то в середине. Впрочем, это легко вспомнить. Он приехал из отпуска 4 августа. Только к вечеру он открыл газеты и обнаружил доклад, принадлежащий академику. Чем больше он вчитывался в этот доклад, тем яснее ему становилось, что под главный удар попадала именно их наука. С первых же строк этого доклада Андрея Демидовича удивило, что противоположную точку зрения академик не просто ругал, а объявлял вредной, приносящей огромный ущерб стране. И, закончив читать доклад, Андрей Демидович лишь брезгливо отодвинул его, подумав: «Бред, не более». В Орликов переулок он приехал к 11 утра. В президиуме были незнакомые ему люди, и только одного, сидевшего в центре, он узнал. Тот самый академик, чей доклад напечатан в газете. В перерыве он стал искать своего профессора и не нашел. Когда началось послеобеденное совещание, Андрей Демидович разглядывал с балкона каждый ряд, но Владимира Сергеевича не было. Он увидел его внезапно. Копылов неторопливо шел к трибуне. Укладников был убежден в непоколебимости Копылова. Он много раз от него слышал слова одного из его учителей: «На костер пойдем, гореть будем, но от убеждений своих не откажемся». Копылов зашел на трибуну. Лицо его, как обычно, было невозмутимым.
Эти дни были для меня днями мучительных раздумий. Мое выступление 3 дня назад здесь было неудачным. Оно было последним моим выступлением с неправильных биологических позиций. Пусть прошлое, которое разделяло нас, правда, не всегда, уйдет в забвение. Я готов работать с вами рука об руку.
Зал слушал в глубочайшей тишине. Укладников растерянно взглянул на президиум и почувствовал удушье. Было уже начало 11-го, когда Укладников добрался до улицы Горького, вошел во двор через высокую арку. Дверь открыл сам Владимир Сергеевич.
Понимаю. Понимаю, что вас привело. Видимо, вы хотите объяснений. Объяснять я вам сейчас ничего не буду. Сейчас важно другое. Вам бы надлежало завтра, слава богу, есть еще завтра, выступить и поддержать меня, сделать заявление. Верьте мне, это необходимо.
Что же Что же я должен сделать?
Давайте с вами набросаем тезисы. Я добьюсь, чтобы вам дали слово для заявления. Имейте в виду, завтра заключительное заседание.
Выступление Укладникова объявили где-то в середине утреннего заседания. Он пошел к сцене и вдруг с ясностью решил, что ему нужно сделать. Он ощутил в душе нечто близкое тому, как было на войне, когда пришлось сделать по приказу шаг на бруствер траншеи, чтобы в ту же секунду сорваться с места и кинуться вперед, раздирая от крика горло «Вперед!» в рассветную сумеречь, откуда беспощадно бил пулемет. Он ощутил стремительную отрешенность от всего на свете и, скомкав подготовленный вчера вечером листок с тезисами, посмотрел в зал поверх безбрежного моря человеческих голов.
Я должен сделать заявление. Учение о гении вошло в золотой фонд науки и навсегда останется там. И никому не удастся надеть на него дурацкий колпак.
Копылов появился в лаборатории в середине дня, спустя почти неделю после совещания, и тут же пригласил Укладникова к себе в кабинет.
Лаборатория наша подлежит немедленному расформированию. Видимо, дня через два будет подписан приказ по институту. Мне удалось отстоять часть сотрудников, они останутся в стенах института. Хотя сам я вынужден буду уйти в другое заведение. Что же касается вас, Андрей Демидович, то я бы советовал вам незамедлительно написать заявление об уходе, не дожидаясь приказа. Вам это может облегчить жизнь. И вам лучше уехать из Москвы.
Так Укладников остался без работы. День для Аси начался как обычно. Она сидела, не разгибаясь, только сбегали с Людой на 15 минут в столовую, молча поклевали. Тяжкая это, нудная работа, но без нее невозможно. Да и вообще, если разобраться, весь Асин труд – это терпение, помноженное на терпение. Это и называется поиском, в котором редкой золотой крупинкой блеснет удача. И опять началось у нее то, что называла она про себя рабочим запоем. Это же нужно было сунуть ее, как слепого щенка, к блюдцу с молоком. И стоило его глотнуть, как Ася уже не могла оторваться. Возвращалась к себе домой и, наскоро поужинав, валилась в постель и засыпала убийственным сном. Но в 6 утра ее словно подбрасывало, и в мыслях было только одно – что там, в лаборатории. Она жила в те дни на полный износ, в каких-то яростных бесконечных поисках и, самое главное, находила. Это было тяжелое время, но вспоминала она его потом с нежностью. Она любила себя той замотанной, закрученной, непричесанной и небрежно одетой. Она жила тогда той жизнью, которая вряд ли может повториться. Передышка наступила внезапно. Она вышла из института. В метро ей стало плохо. Она потеряла сознание и очнулась в институте Склифосовского. Но держать ее не стали. Сказали, чтобы отправлялась домой и вылежалась. У нее серьезное заболевание, сужение сосудов головного мозга. Едва Ася вышла в полукруглый холл, как увидела Штырева и его заместителя, свою подругу Люду. Оказывается, у Аси в сумке нашли институтский пропуск и позвонили на работу. Штырев с Людой проводили Асю до ее квартиры, и тут Люда довольно бесцеремонно выпроводила Штырева.
Вы идите, идите, Виктор Алексеевич, я ее уложу, так что вы не беспокойтесь, идите.
Хорошо, хорошо, Людочка, ради бога. Я буду звонить вам, Ася, если позволите.
Да-да, конечно, пожалуйста.
Спокойной ночи.
До свидания, спасибо.
Спокойной ночи.
До свидания, до свидания. Ну?
Что ну?
Вот я так и знала, что ты себя загонишь. Ну ты что, в припрыжку за Нобелевской скачешь?
Ну ладно, хватит.
Великий ученый. А ну быстро в постель.
Да ты не кричи. Не кричи, я есть хочу, понятно?
Есть, это уже хорошо. И сейчас мы чего-нибудь сообразим. Так, сейчас я по-быстрому яичницу с колбасой. Так, ты лежи, давай, лежи, давай. Лежи, я сейчас мигом. Все, сейчас
да не буду я лежать, ну что ты?
Сейчас, сейчас, сейчас.
Ой, Людка, и почему мы так живем, а?
А как ты живешь? Ты хорошо живешь, сама себе хозяйка. Мне бы немножко такой жизни,
о,
а то я вся кругом повязана. Ну вот все, готово, садись к столу. Давай.
Положи себе.
Нет, нет, я не буду, давай, давай,
ну,
садись.
За...
Спасибо. Ох, Ася, Ася, а ведь худо дело-то у нас. Как-то тревожно мне.
О чем это ты?
О лаборатории, конечно. Ты живешь ведь как в колодце. Не видишь, что вокруг делается.
Но мне некогда смотреть.
Да. А я недавно Сашу Мерегу встретила.
Mm.
Да. Представляешь, он уже старшего получил. Весь из себя эдакий. В замшевом пиджаке, в Италию съездил.
Саша.
Да. А в глазах тоска. Говорит, все это Людка чепуха. Все бы отдал, чтобы старое вернуть. Разве мы так жили? Ты вспомни, Аська, а как мы жили?
Как мы жили. Да. Конечно, что-то случилось в лаборатории. Что-то изменилось, стал другим, но, наверное, так и должно было быть. Потому что одно дело, когда только-только начинали, каждый хотел принести нечто свое, все были очень молоды. Все так и спорилось, было весело, и Штырев был среди всех как равный. Да он и хотел тогда быть таким. И вот, когда оседает угар азарта новизны, начинаются будни, и не все выдерживают. Поначалу мечутся, потом покидают лабораторию, посчитав, что не нашли в ней своего места. Да, так было и у нас. Но Саша Мерега, Саша, он сразу же выделился, и мы признали, что он наиболее способный из молодых. Его осеняли различные идеи, он каждому подробно излагал их с такой страстью, что его увлеченно слушали, начинали верить. Но проходил день-два, и он сам же развенчивал эту идею с не меньшей убедительностью, чем только что доказывал ее жизнеспособность. Потом постепенно к этому привыкли и стали понимать, он ищет для себя нечто главное и отбирает вот таким способом. И он нашел. Штырев тогда мгновенно оценил эту идею, они начали биться над ней. Саша не вылезал из лаборатории сутками. возился у микроскопа, создавая один вариант за другим. Культура была создана. И лаборатория Штырева получила известность благодаря вот этой вот Сашиной работе. Прошло после этого года два, Саша остепенился, стал кандидатом наук, и сразу же у него начались нелады со Штыревым. Было как-то не очень понятно, с чего они законфликтовали. Только Саша при виде Виктора Алексеевича мгновенно закипал. Вскоре он ушел в другой институт. Пригласили на должность старшего научного сотрудника. Для него это было повышением.
Штырев позвонил Асе в субботу, но никто не отвечал. Он пытался дозвониться Людмиле Петровне, и там телефон молчал. Это усилило его беспокойство. То, что нашла в последнее время Ася со своей небольшой группой, открывало серьезные перспективы. Может быть, только он и понимал истинное значение ее работы. Это могло связать в единое целое многолетние труды лаборатории. Речь шла не о рядовом открытии, а о таком, что могло произвести подлинную сенсацию. И вот вроде бы обозначился успех. Однако была одна загвоздка, которая все больше и больше начинала смущать Штырева, когда он думал о том, что сейчас дается им в руки. На Рижском симпозиуме, куда он приехал с Асей, внезапно выступил Укладников. Вроде бы он вел разговор о другом, но в его речи было названо то, над чем сейчас трудилась Голикова. Он сказал мало и словно бы мимоходом, но попал точно в цель. И Штырев сразу же уловил, именно у Андрея Демидовича может быть ключ к разгадке. Хотя этот безалаберный человек, возможно, и сам того не понимает. Ася в своих опытах зашла в тупик, и вдруг выяснилось, она бы и не выбралась из него, если бы не Укладников. Он мгновенно оценил ситуацию и подсказал выход, который не мог найти Штырев. И теперь Ася подходила все ближе и ближе к самому главному, завершающему периоду. И если догадка Укладникова подтвердится, а она может и даже обязана подтвердиться, Штырев это верит.
Его лаборатория окажется на обочине открытия.
Ведь главная идея уже высказана и застолблена Укладниковым. Неожиданно ему пришло в голову самое простое и точное решение. Надо объединиться с Укладниковым. То есть провести эту работу как совместную. Штырев появился вечером. Он вошел в кабинет Укладникова, мягко улыбаясь.
Тут, Андрей Демидович, у нас возникла идея совместной работы.
Да-да. Как говорится, ум хорошо, а два лучше.
Да, конечно.
Думаю, это ускорит дело.
Я бы хотел знать, кого вы выделите из своей лаборатории.
Да никого не выделю. Сам займусь. Подключу еще лаборантку. Думаю, этого достаточно.
Ну что ж, я рад, что вы на такой уровень поднимаете работу.
Ну что ж, будем считать. Договорились.
Укладников увидел Асю на следующий день. На улице шел дождь, волосы и лицо ее были влажны. Она приложила ко лбу и щекам платочек, и он вдруг поймал себя на том, что старается не пропустить ни одного ее движения. Взглянув на материалы, он довольно быстро сообразил, что она стремительно продвинулась вперед.
Слушай, милая женщина, да на кой черт я тебе нужен? Ты вполне сама это потянешь. Что твой Штырев не понимает этого?
Да нет, нет, нет. Я уже не потянула. Это ведь вы меня вывели из тупика. И потом, тут еще вон сколько дел, задохнуться можно.
Ну, хорошо. Я тут кое-что приготовил. Сейчас мы это разберем.
Он снова сел рядом с ней, и пока они работали, его не покидала радость. Он чутко улавливал ее дыхание, взгляд, каждый ее жест, и поневоле думал, да как же она хороша. И когда они закончили, удивился, что так стремительно пролетело время. Началась осень. Ася стояла у открытого окна и с удовольствием вдыхала прохладный, горьковатый воздух. Вчера они с Андреем Демидовичем сделали еще одну проверку опыта. Это была уже третья проверка, результаты ее будут через неделю. Но Ася твердо уверена в удаче. Да и третий контроль не обязателен. Они заложили его, как сказал Андрей Демидович, для успокоения совести. У Люды в лаборатории был свой закуток, отгороженный от остального помещения застекленной перегородкой. Ася влетела туда, кинула на гладкий, покрытый пластмассой стол коробку с пирожными.
Людка, ставь чай.
Слушай, Аська, я тебя вот что хотела спросить. Ты что, все свои данные Штырёва отдашь?
В каком смысле?
Да во всех смыслах. Насколько я понимаю, это была твоя работа и Андрея Демидовича, так?
О, Людка, не будь злюкой.
А я всегда недобрая, если других облапошивают.
Да кто меня облапошивает? Ведь работа эта у меня плановая, и в план ее включил Штырёв. Так что, как ни крути, это его идея.
Да не говори глупостей. Этой идеей занята, может быть, половина генетиков в мире. Но никто пока не нашел подхода. А вот вы нашли.
Ну и что ты предлагаешь?
Да я правильно предлагаю. Писать тебе статью вместе с Укладниковым. Это справедливо. Может быть, ты и без него бы смогла справиться, но не так быстро. В общем, у вас работа совместная, и она и должна быть ваша.
Ты что? Ты хочешь, чтобы Штырёв вообще был устранен? Ведь это конфликт.
Хочу.
Сама понимаешь, после такого в лаборатории не остаются.
А ты что, конфликта испугалась?
Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, но Ася услышала, как за ее спиной звякнула застекленная дверь.
А, вот вы где!
Да, мы здесь.
Добрый день, Людмила Петровна.
Здравствуйте.
Рад видеть вас. Что, у вас творческие споры? Вот это вам небольшой сувенир из Болгарии.
Какая прелесть, спасибо большое.
Да, пожалуйста. А это вам, Ася Константиновна.
Спасибо.
Ну что же, прошу ко мне. Как я наслышан, нам есть о чем поговорить. А вы, Людмила Петровна, через час зайдите ко мне с отчетом за месяц.
Он открыл дверь, пропуская Асю вперед, и она сразу почувствовала неловкость, словно в чем-то провинилась перед ним. Конечно же, она могла ему рассказать о результатах лишь в общих чертах, без тех подробностей, которыми сопровождался каждый опыт. Ася говорила и удивлялась, как много успела сделать за сравнительно небольшой отрезок времени. Отчет Ася о результатах опытов так взволновал Штырева, что он не в силах был утаить своего восхищения. Он многого ожидал от этой работы, но такого предвидеть не мог.
Едва она закончила, как он понял. У них в руках не просто серия удачно проделанных опытов с чудесными результатами, а начало нового направления в науке. Предстояло тщательно обдумать, как дальше вести работы и как поступить с тем, что уже добыто. Скорее всего, Укладников решит все подмять под себя, чтобы оставить его, Штырева, в стороне, хотя он заведует лабораторией, где ведутся все основные работы. Что же касается Укладникова, то он приглашен был в качестве консультанта, потому что в Риге успел сделать заявление. Подобные опыты проводились и в его лаборатории. Им, Штыревым, была проявлена элементарная научная порядочность. Только и всего. На следующий день, когда Ася вошла к Штыреву, он поднял глаза и кивнул ей.
«Я ждал вас. Мне нужны все ваши лабораторные журналы за последние 2 месяца. Все записи по проведенным опытам».
«Хорошо. Но, разумеется, ненадолго. Ведь мне надо подготовиться к отчету на семинаре».
«Нет, надолго. Настолько, чтобы проверить правильность всех ваших опытов».
«У вас есть какие-либо сомнения?»
«Разве вам не известно, что подлинная наука состоит из сплошных сомнений? Иначе это вообще не наука».
«Виктор Алексеевич, я отдам вам журналы только после того, как подготовлюсь к отчету».
«Угу. Ну что ж, в таком случае я буду вынужден отложить ваш отчет до той поры, пока сам не проверю правильность изложенного в документах».
«Что случилось, Виктор Алексеевич?»
«А разве не моя обязанность проверять все, что делается в лаборатории?»
«Ну, ваше, конечно, ваше, но вчера вы говорили со мной несколько иначе».
«Нет, нет, нет. Я говорил то же самое. Вы просто, видимо, не поняли меня».
«Как?»
«Через 15 минут журнал должен лежать у меня на столе».
«Хорошо. Я сейчас принесу».
«И все черновые записи. Все».
Довольный собой, он перешел к дальнейшему. Пригласил к себе аспирантов и прикинул с каждым, что бы тот мог взять для разработки. К концу дня с этим было покончено. Укладников часто думал, чем старше становишься, тем плотнее сутки. Мотаешься, отдышаться некогда. Времени не хватало. Как только он закончил работу с Асей, сразу обнаружилось, как запустил дела у себя в лаборатории, и теперь пришлось наверстывать. Да еще надо было ехать в Новосибирск, читать лекции. В Новосибирске его сразу закрутило, но он все время думал об Асе. Она словно была все время рядом. Стоит обернуться, как он увидит ее. В среду у него оказалось свободное утро. Он выспался, проснулся около 9, не вставая с кровати, взял с тумбочки телефон, стал набирать Асин номер. Трубку сняли сразу.
Алло, слушаю.
Доброе утро, пташка ранняя.
Ой.
Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало.
Вы в Москве?
Отнюдь нет. Пользуюсь междугородным телефоном.
А я ведь вам звонила в гостиницу несколько раз. Поймать не могла.
Да, что? Что случилось?
Да ничего.
Я бы хотел знать.
Ну вот, прилетите тогда.
Нет же, давай выкладывай немедленно.
Этого по телефону не объяснишь. В общем, меня отстранили от нашей работы.
Как?
Ну, я же сказала, этого не объяснишь.
Ну вот что, жди меня.
Всю дорогу, пока Укладников летел в Москву,
Он тревожно думал, что же случилось? Может быть, кто-то уже опередил нас? Только разве это? Он не мог допустить, что кто-либо в рамках института, где работала Ася, мог опровергнуть полученные ими результаты. Да и не только в рамках института, а далеко за его пределами. Он был уверен, абсолютно уверен в точности выводов. В Москве была осень. Он взял такси и назвал адрес Аси. Поднялся на лифте, позвонил и, услышав за дверью шаги, почувствовал, как защемило сердце от нетерпения.
Ой, ой, а я не верил. То есть, нет, конечно, я верила, и в то же время...
Ну, слава богу, домчался.
Я сейчас, вы проходите, я сейчас накормлю вас. Да. Пока идите, умойтесь.
Что случилось?
Да потом я. Вы сначала поешьте.
Небось, нашла что-нибудь новенькое и не терпится похвастать, mm-hmm. так? Я ведь по глазам вижу, что ты таишь.
Я же всегда знала, что вы скверный психолог. Да как же я могла что-то новенькое найти, когда у меня и старенькое-то забрали?
Угу, тебя заберешь.
Не верите? Я бы и сама не поверила, если бы мне об этом кто наперед сказал.
Так, ну так что? Что случилось?
Да я сама не пойму.
Тогда рассказывай.
Она поставила локти на столик, положила подбородок на раскрытые ладони и стала рассказывать. Рассказ Аси его насторожил. Штырев принадлежал к школе, где хоть все и было строго подчинено авторитету, каждый шаг осторожно выверялся, но твердо придерживались принципов порядочности. Так, во всяком случае, всегда казалось Укладникову. Но то, что говорила Ася... Странно. Одно ему было ясно. Если решили взять дело из рук Аси, то только за тем, чтобы передать его в другие. А это грабеж. Допустить его нельзя.
Так. Сейчас поедем к твоему Штыреву. Я ему челюсть сворочу. А потом уж пусть ходит, доказывает, что он инвалид трудового фронта.
А ведь с вас станется.
А ты думала?
Да нет. Я ведь вам это рассказала не потому, что защиты прошу. Ай, работу мы с вами сделали. Куда она денется? Просто тоскливо мне. Одна осталась. Штырев все забрал. Да и вы отвернулись. Ни звоночка, ни привета. Может, это вы все нарочно сговорились, а?
Да ты что, Ася? Ну, скверно, конечно, получилось.
А я тут все о вас думаю, думаю. Ни читать не могу, ни работать. А вы не звоните. Сама вот звоню, звоню в этот Новосибирск. А вы все молчите.
Да ведь и мне бывает тоскливо. Накатит порой хоть вой от тоски.
Почему же мы тогда должны быть так далеко друг от друга?
Он почувствовал боль в сердце, но она была не острой, в ней таилась сладость. Он смотрел Асе в глаза, в эти открытые зеленым блеском глаза, и, более не выдерживая, поднялся. Она встала ему навстречу, он притянул ее к себе, и она прижалась щекой к его груди. Он чувствовал ее волосы у себя на подбородке и думал, ну что же это я за бревно такое? Вбил в упрямую башку. Поздно. Что поздно? Что, если раньше ничего и не было? Прежде всего, он решил зайти к Штыреву.
Андрей Демидович, вы ко мне?
Именно.
Прошу вас, проходите.
Правда, всего на минуту.
Прошу вас.
Виктор Алексеевич, я удивлен одним обстоятельством. Работа у нас была совместная. Вы сами ко мне пришли просить об этом. Потом, когда мы с Голиковой ее закончили, я имею в виду основные опыты, я думал, что главное дальше потянет на себе Голикова и увеличит группу. А сейчас я узнаю, она вообще отстранена от работы. А опыты распределены среди сотрудников, которые раньше к этому никакого отношения не имели. Какого черта вы все это делаете?
Конечно, конечно. Работа у нас совместная, только так мы ее и рассматриваем. Я чрезвычайно благодарна вам за то, что вы приняли в ней участие. Но, дорогой Андрей Демидович, вы сами за флаб. И представьте себе, что я прихожу к вам и говорю, вот это дело поручите Иксу, а вот это Игроку. Я догадываюсь, куда бы вы меня послали.
Далеко. Ну, здесь несколько иной аспект. Вы отстраняете ведущего сотрудника от нашей совместной темы.
У нас, Андрей Демидович, лаборатория построена так, что ведущих сотрудников в ней нет. Главный наш принцип – это коллективность. Мы никому не навязываем своих методов, но нам кажется, что тот вариант, который был найден нами, в смысле организационном, конечно, дает больше эффекта. Я против премьерства. Зафлаб имеет право распределять работу так, чтобы она была выполнена не только лучше и быстрее, но и дала возможность, допустим, защититься тому, кто еще не остепенен. Ну, есть и другие, конечно, соображения.
Ну, что касается меня, то никаких тактических соображений, кому что дать, у меня в жизни не было. Созрела талантливая работа, защищайся. А если олух царя небесного, то так и живи олухом. Все в доученых не размножаем.
Вот видите, у каждого свои методы. Если в них будут вторгаться со стороны, ну... Впрочем, вы лучше меня знаете, что получается, если в наше дело лезут со стороны.
Ну, вот что... Раз уж у нас работа была совместной, хочу предупредить, никакой публикации работ на эту тему без моей визы я не потерплю.
Вы разговариваете со мной, я бы сказал, не просто неуважительно, а так, как будто мы посягаем на ваши труды. Вы меня извините, но это слишком.
Хочу сообщить, что мы приглашаем к себе в лабораторию Голикову, чтобы она сделала на расширенном семинаре обзор по проделанной работе. Ну, будем рады и вас видеть в качестве слушателя.
Ну уж, кто будет докладывать, это опять же дело лаборатории. Возможно, Голикова, а возможно, я и сам возьму на себя этот труд.
Мы будем слушать только Голикову.
Извините, Андрей Дмитриевич. Слушаю вас, Владимир Сергеевич. Да, иду. К сожалению, меня вызывает директор. Я бы очень просил вас, Андрей Демидович, подождать. Нам важно, очень важно договорить.
Укладников вышел из Штыревского кабинета и прошел в комнату, где работала Ася. Он застал ее одну. Она сидела взволнованная и, увидев его, вскочила.
Ну, наконец-то! Я места себе не нахожу. Звонил уж в институт, сказали, час как выехал. Ну где ж ты пропадал, несносный ты человек?
Забивал Штыря по самую шляпку.
Что?
Беседа прошла в духе взаимопонимания.
Господи, что ж ты понаделал? Да ведь получается, что это я тебя подослала, а у нас ничего хуже нет, как ссоры из избы выносить. Это ж склока, скандал, ты понимаешь? Мне же не проститься это никогда.
Ну, чему такой испуг, Асенька? Ой. Разве тебя не учили еще в школе за новое дело, да еще свое? Надо же бороться.
Да что же он такое говорит? Да с кем бороться? За что бороться? Да не хочу я этого. Я научный сотрудник, а не воин. Я хочу своим делом заниматься, а не скандалить.
Ась.
Да. Да и не будет Штырев со мной бороться. Он просто не даст мне больше работы. Не даст, загонит в угол и все. Зачем мне это? Я работать люблю, понимаешь? Люблю работать. Мне без этого нельзя. Пусть лучше он все забирает, бог с ним. Но воевать я с ним не буду. Я не умею. Я не ты. Это ты когда-то мог подняться на трибуну и сказать...
Эка вас тут всех запугали.
Они вышли на Садовое кольцо. Он остановил такси. Она коротко поцеловала его, села и уехала. Он медленно побрел домой. Вошел в прихожую и еще не успел раздеться, как раздался телефонный звонок. Ася радостно мелькнула у него, он кинулся к телефону.
Да, слушаю.
Андрей Демидович, я все-таки вынужден расставить все точки над «и».
А, ну, расставляйте.
Я хочу подчеркнуть, что вами руководят сугубо личные, да-да-да, личные интересы.
Что вы этим хотите сказать?
Вы понимаете, что я хочу этим сказать. Ваши отношения с Голиковой – это ваше дело, и никого они не касаются.
Виктор Алексеевич.
Вы заставляете меня говорить об этом потому, что, потеряв всякую объективность, что, впрочем, естественно в таком положении, приписываете Голиковой то, чего у нее нет. У нас в лаборатории известно, что ее претензии часто неадекватны ее способностям. Я прошу вас, лично оставьте при себе и не мешайте нам вести важные и нужные науки дела.
Спокойной ночи, Виктор Алексеевич. Встретимся, поговорим. Пожалуйста, не звоните мне больше. Я привык в это время отдыхать.
Он поднялся, шагнул в сторону прихожей, и вдруг почувствовал, что падает. Сразу же сделалось жарко, ярко вспыхнуло перед глазами. Он узнал этот огонь. Так полыхало белым пламенем, когда поднималась заслонка мартеновской печи, и нужно было кинуть лопатой присадку. Щеки сильно опалило огнем, тут же заслонка закрылась, сразу стало легче. Длинная-длинная темная дорога. То утро, едва появившись в институте, Ася сразу же наткнулась на Штырева.
Ася Константиновна, я никогда не думал, что вы так далеко можете зайти в своих поступках.
Простите, я не понимаю, о чем вы.
Вы здесь со дня основания лаборатории, и знаете, у нас не было и не могло быть склок. Потому что с самого начала мы стали придерживаться принципа «лаборатория – цельный организм, имеющий единое лицо, и потому сделанное каждым идет в общую копилку».
Для чего вы мне все это говорите?
Я говорю вам это потому, что расцениваю вчерашний приход Андрея Демидовича как шантаж. И не более того.
Шантаж?
Именно! Он настаивал, насколько я понимаю, чтобы вся сумма работ числилась за вами. Надеюсь, вы сами не будете претендовать на столь обширный захват чужой территории?
Нет. Я ни на чем не настаиваю.
Тогда я хотел бы получить от вас письменное подтверждение.
Вы что же, не верите моему слову?
Ну, после того, что наговорил здесь Андрей Демидович...
Нет, Виктор Алексеевич, Кажется, я всегда держала свое слово. Придется вам и нынче поверить.
Глаза его снова стали жесткими, рот скосился. Видимо, он хотел что-то злое сказать. Но в это время стукнула дверь. Ася обернулась и увидела Люду.
Сегодня ночью умер Андрей Демидович Укладников.
Вот так она это узнала. Что было после, она помнит смутно. Кажется, она не сразу сумела осознать, что случилось. А когда осознала, ей сделалось так плохо, что все вокруг сдвинулось, потеряла реальность. И она, как сквозь сон, услышала испуганный голос Штырева, вызывавшего врача, и бормотание Люды. Прошло больше месяца, прежде чем она справилась с болезнью и пришла в лабораторию. Штырев вежливо встретил ее, другие участливо здоровались, сталкиваясь с ней в коридорах, и она почувствовала, с ней обращаются, как с больной. От нее ничего не требуют и ничего ей не поручают. Так длилось до тех пор, пока в институте не было объявлено, что состоится расширенный ученый совет, куда приглашены люди из других академических институтов, и на этом совете Штырев должен сделать сообщение. О новой штыревской работе давно поговаривали в биологическом мире, и только Ася была далека от всего этого. Ученый совет открывал директор института. Сидя в задних рядах, Ася старалась не пропустить ни одного слова Штырева. Он говорил уверенно и красиво, и по мере того, как текли его слова, она словно бы приподнималась на некую высоту, с которой был шире обзор, и видела все движение проделанной работы. Как зарождалась она, как вносил в нее свои мысли Андрей Укладников. Все это соединялось теперь в единый поток с силой, пробивающей себе новое русло. А ведь это мы сделали. Мы. Мелькнуло у нее и радостно отозвалось в душе. Штырев говорил 2 часа, и едва он закончил, объявили перерыв. В коридоре Ася увидела Сашу Мирегу. Он стоял возле подоконника, прислонясь спиной к стене, курил. Он был отлично одет, темные его косоватые глаза смотрели на Асю иронично. Она знала, он недавно защитил докторскую.
Здравствуй, Саша.
Ой, здравствуй.
Саш, я хочу задать тебе один вопрос. Скажи, почему ты ушел от нас?
Ну ведь я пытался тебе объяснить это, когда покидал лабораторию. Ну, ты, наверное, просто не захотела понять.
Тогда я не поняла.
Почему я ушел? Понимаешь, я хочу иметь, как все люди, человеческое лицо. Свое лицо. А не быть стертой частицей лаборатории. Какой бы коллективной наука ни была, ее делают личности. Ну, и я захотел ею быть. Тебе понятно? Ну, если не до конца, то объясню. Понимаешь, в науке я более всего ценю свободомыслие. Оно всегда противно методу, который насадил у себя Штырев. Он требует ассимиляции всех, кроме зафлаба. Серенький коллектив создает выдающийся результат. Ну, этот метод может дать взлеты, но он все равно приведет в тупик. Так уже бывало. Штырев возродил его на новой основе, прикрывшись интеллектуализмом. Но суть-то та же. Теперь ясно?
Да. Почему же ты просто ушел? Почему не стал защищать то, что ты понял?
Защищать? Доказывать, что идея моя, а не его. Да нет, все сразу становится жалким, мелким. Обычной склокой.
Нет, нет, нет. Я не об этом, не это доказывать, а то, о чем ты сказал сначала. Разве против этого нельзя воевать?
Значит, ты меня обвиняешь. Ну, пожалуйста, у тебя есть возможность. Попробуй.
Они двинулись с потоком людей в кабинет. Люда держала Асю под руку, что-то говорила. Ася не слушала ее. Она видела перед собой лицо Андрея Демидовича. Слышала, как он, дымя трубкой, говорил: «Не надо ничего бояться. Не надо ничего бояться». Снова поднялся директор и сразу же увидел взметнувшуюся почти у самых дверей руку. Вгляделся. Слово просила молодая женщина с тяжелыми медового отлива волосами. Он не успел ей ответить, а она уже поднялась.
«Прошу вас!»
Ася оглядела кабинет, множество лиц, обращенных к ней, выделила среди них немолодое женское с чистыми серыми глазами, увидела в них надежду и, глядя в эти глаза, произнесла:
«Я хочу сделать заявление».
Вы слушали радиопостановку «Хочу сделать заявление» по роману Иосифа Герасимова «Эффект положения». В передаче были заняты артисты Виктор Манюков, Игорь Охлупин, Алина Покровская, Валентина Талызина, Александр Михайлов, Евгений Карельских и Яков Беленький. Запись 1980 года.